ну, как бы вот начал развивать для себя эту тему, по-новому ее узнавать, именно почему мы должны родиться свыше и вообще, что такое рождение свыше. Вот, мы будем с вами говорить об этом. Мы будем с вами... Почему это так важно? Потому что, ну, сегодня нам, как церкви, нам важно понять, что очень много, ну, люди, действительно, многие люди сегодня страдают, и они не понимают, почему они страдают. Сегодня, когда мы пытаемся проповедовать, мы пытаемся людям рассказывать. Знаете, как я когда-то начинал проповедовать? Я видел курящего человека, и я ему говорил: что ж ты куришь? Ну вот, то есть как бы я думал, что вот, ну как бы вот есть, то есть, что вот если я не курю, у меня есть право, как бы вот сказать ему: что ж ты куришь, гадина? Иисус же спасает, Иисус же тебя любит, не надо больше курить. И как меня удивляло ответ этих людей: так а что такое, тут у меня все нормально, у меня жизнь налажена, и я хорошо живу. Ну, я такой думаю: ну ты же ж пьешь еще, наверное. Он говорит: да, я выпиваю. Я говорю: ну как же ж ты так можешь, это ж вообще, это ж Бог это не любит. И я не скажу, что Бог любит, когда человек грешит. Я просто говорю, что мы как христиане, мы вообще не понимаем, ну вот как людям говорить о Иисусе, как людям доносить Христа, что если мы кого-то осуждаем, это никогда не подвигает человека к тому, чтобы принять Бога. Никогда в жизни. То есть он... Ну, вы вообще, вот вы, вас когда-нибудь, знаете, там критиковали? Я не знаю, ну, может, и критиковали. Одно дело, когда тебя критикуют, и ты понимаешь, что критика, ну действительно, человек, вот как бы, он критикует тебя, он пытается тебе подсказать. А есть, когда тебя критикуют, и тебя, ну, просто вот уничтожают этой критикой. То есть, ты гад, ты вот посмотри, ты... И одна реакция, когда критика конструктивная, ты воспринимаешь ее. Да, она тебе неприятная. Да, потому что, ну, как бы это, ну... Но другое дело, когда тебя осуждают. Это всегда отталкивает. Поэтому очень важно. И мы очень часто не понимаем, что вопрос не в том, бросит человек курить или не бросит человек курить. Бросит человек пить или не бросит человек пить. Потому что я знаю многих людей в миру, которые бросили курить, но они не стали христианами. Я знаю многих людей, которые бросили пить, но не стали христианами. То есть это не есть показатель. Я хочу, чтобы вы поняли, это не есть показатель, потому что человек становится христианином и рождается свыше не тогда, когда бросает грех, а тогда, когда принимает Иисуса Христа в свое сердце. А ставить грех – это производное присутствие Бога внутри тебя. Поэтому, когда мы проповедуем людям Евангелие, и говорим: давай покаешься, дорогой мой брат, дорогая моя сестра, давай примешь Иисуса. Я прежде всего сам должен понимать, что когда я молюсь с этим человеком, я говорю: Иисус, мы приглашаем Тебя в наше сердце. В это время Иисус приходит в наше сердце. И самое важное, что именно Иисус дает нам сил. Нет ничего невозможного с Богом. И вот людям, и нам очень важно, ну, чтобы мы понимали, что, то есть, начало перемен – это Христос в моем сердце, а не начало перемен – это рассказать человеку, какой он плохой и какой он неправильный. То есть, я знаю многих людей в своей жизни, которые приходили ко мне, и они приходили с явной проблемой. Реальная, явная проблема, она видна. И когда мы с ними разговаривали, знаете, они все ждали, что вот их сейчас начнут осуждать за это. Им сейчас начнут говорить: какой же ж ты плохой, как же ж ты неправильно сделал. И я могу вам сказать, любой человек, который делает неправильные вещи, Ну, в 99% всех случаев он знает, что он делает неправильно. Ему об этом говорить не надо. Ему нужно подсказать, как выйти из этой ситуации. Потому что, когда я был наркоманом, все мне говорили: ух, ты наркоман. Типа, я не знал, что я наркоман. Я знал, и лучше, наверное, всех остальных знал, что я такой есть. Мне не был вопрос, что я не знал, у меня был вопрос, как освободиться от этого, как выйти из этого. И вот, знаете, и вот решение проблемы как раз-таки заключается в церкви, которая знает Христа. Решение проблемы заключается в церкви, которая проповедует Иисуса. И когда мне начали говорить: тебе нужно принять Христа, я думаю, ну что же эта простая молитва может сделать? И я вам могу сегодня свидетельствовать, когда я принял Иисуса, у меня не сразу, я не чудом получил свободу. Моя свобода возрастала во мне. Но я могу вам сказать, когда Христос пришел в мое сердце, моя жизнь начала меняться. Я знаю, главный администратор церкви в Житомире, он рассказывает, говорит: когда ты нам уже доверял, мы еще курили. Я говорю: Саня, как так? Он говорит: представляешь, но, говорит, всякий раз, когда ты нам доверял, это настолько касалось моего сердца, говорит, что я готов был сам убить себя просто-напросто в этот момент. И, говорит, в один прекрасный момент я просто встал и сказал: Бог, ну освободи ты меня в конце концов. И, говорит, Бог дал свободу. Я хочу вам сказать, когда мы смотрим на любовь, может, мы видим любовь, но дьявол видит силу. Любовь – это и есть сила Бога. Слово Божье – это и есть сила Бога. Когда мы вверяем себя, когда мы вверяем Божью милость, Божью благодать, и мы живем так не потому что, не по закону, знаете. Мы живем и мы вкладываем в свои сердца именно Слово Божье. Поэтому я хочу, чтобы вы поняли, когда мы сегодня говорим с вами о рождении свыше, мы не говорим с вами о хождении в церковь, мы говорим о реальном присутствии живого Бога внутри моего сердца. И этот живой Бог решает мои проблемы, освобождает от всякого ярма, дает прорывы в разных ситуациях. Этот Бог, Он готов наполнить тебя любовью. И тут вопрос не важен, высокого ты роста или маленького ты роста, худенький ты или толстенький ты. Вообще не важно. Я думаю, что я в следующий раз привезу вам, посмотрю. Посмотрите, я нашел в сети танец такой, очень интересный танец. Чем прикольный этот танец? Этот танец приколен вот чем, что там танцуют люди вообще разных конфигураций. Толстенькие, худенькие, высокие, маленькие. И они настолько танцуют. Я думаю: Господи. Ну, то есть, вы понимаете, есть, конечно же, критерии профессионализма. Но когда человек, он готов и он хочет, Бог способен творить чудеса. И этот Бог, который живет в моем сердце, не церковь, не люди, а Бог, который внутри меня. Поэтому, когда я принимаю Иисуса в свое сердце, это действительно чудо, и это чудо рождения свыше. И я хочу с вами немножечко сегодня говорить о чуде рождения свыше. И прежде чем я начну говорить, я хочу вам напомнить, что мы есть Дух. У нас есть душа, и живем мы в теле. То есть, Павел, когда учит одну из церквей, он говорит: скоро оставлю эту храмину. Храмина, он называет это тело. То есть, другими словами, наше тело – это дом для моего духа. И тот, кто я, это не мое тело, а тот, кто я, это кто? Мой дух. Потому что если во мне Дух Святой, мое тело, оно будет поклоняться Богу. Если во мне дух блуда, мое тело, оно будет искать непонятно где каких людей. И если во мне Дух Святой, мое тело, оно будет простираться к Богу и молиться Богу. И если во мне дух наркотиков, мое тело, оно будет искать наркотики. То есть, другими словами, мое тело всегда выражает то, чем оно наполнено. У нас есть душа, это воля, разум, эмоции. И мы, ну, одни более душевные, другие менее душевные. Но не важно. Я сегодня не о душе. Бытие, 2 глава, 16 стиха, мы будем с вами читать. Почему встает вопрос рождения свыше? Почему именно встает так вопрос? Рождение. Не ремонтирование, а рождение. И смотрите. И заповедал Господь Бог человеку, говоря, от всякого дерева в саду ты будешь есть. То есть нет запрета тебе вообще ни для чего. Но 17 стих говорит, смотрите, что. А дерево познания добра и зла не ешь от него. Ибо в тот день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь. И мы знаем, что Адам и Ева вкусили от этого дерева, но вот что интересно, мы читаем в Библии, физически они не умерли. Тело их продолжало жить. Тогда либо Бог обманывает, который говорил, что когда ты согрешишь, когда ты меня не послушаешь, ты умрешь. Либо мы как люди, мы чего-то не понимаем вообще в отношениях с Богом. И посмотри, пожалуйста, третью главу, только последний стих, по-моему. По-моему, третья глава, последний стих. И вот, да, третья глава, 24 стих. Смотрите, что происходит. И изгнан был Адам из Эдемского сада. И поставил на востоке у сада Эдемского херувима пламен, и там херувим с пламенным мечом, чтобы охранять путь к древу жизни. Заметьте, Бог поставил ангела, чтобы Адам не мог вернуться. У Адама не было возвращения в Эдемский сад. Адам продолжал жить физически. Но изгнание из Эдемского сада – это прообраз разрыва отношений с Богом. Это прообраз, когда человек умирает для Бога. Вы помните историю Каина и Авеля? Это знают все, даже не христиане знают историю Каина и Авеля. И что да, там Каин там, убил своего брата Авеля. А вы знаете, что Бог не убил Каина? Более того, Бог его отпустил. И более того, Каин говорит так, Боже, ну всякий, кто встретит меня на земле, захочет меня убить. Бог говорит, не-не-не, я поставлю знамение на тебе, и ни один человек к тебе не прикоснется. Удивительно, удивительно вообще. Убийцу Бог отпускает, дает ему знамение, чтобы никто не прикоснулся. И мы думаем, ну, наверное, это счастье на земле. Как раз таки трагедия Каина заключается вот в чем, что Бог больше никогда к нему не пришел. Вот в чем вся трагедия заключается. И вот в чем трагедия сегодняшних людей, что мы думаем, что грех убивает тело. Грех убивает тело, но прежде всего грех убивает наш дух и нашу душу. Вот в чем вся проблема. И мы должны понимать, дорогие мои, когда Адам был изгнан из рая, это прообраз разрыва отношений с Богом. Человек был сотворен Богом, и человек умирает без Бога. Умирает внутри, не снаружи. Снаружи, когда Адам согрешил, тело его начало болеть, душа его заболела эгоизмом. и так далее и тому подобное. Человек был сотворен вечным, и вообще в Эдемском саду он должен был жить вечно. Но, когда мы знаем, Адам был изгнан из рая, он прожил 900 с чем-то лет, так Библия говорит. И с каждым поколением срок жизни людей уменьшался, 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 уменьшался. То есть, его тело, оно боролось с грехом, но оно проигрывало греху. Это вот почему я вам говорю, что невозможно просто усилием мысли, какими-то желаниями, там, вот я все, я теперь буду твердый и мужественный, я не буду тебе. То есть невозможно противостоять греху. Для того, чтобы противостоять греху, нужно внутри себя иметь силу от Бога, данную Богом. И она приходит при рождении свыше. Ефесянам, мы будем читать со второго, вторая глава с первого стиха. Послание к Ефесянам, вторая глава с первого стиха, мы будем с вами читать, что Бог говорит. «И вас, мертвых», мертвых, заметьте, вот в чем разница взгляда Бога и взгляда человека. Вот очень важно, что когда люди живут на этой земле, люди все меряют какими-то своими правилами, какими-то своими установками, какими-то своими... Вы знаете, мне очень понравилось, как один человек, он говорит, да кто-то, по-моему, даже из наших выложил в интернете, я прослушал, и там говорится, что вот, ну, как перестать быть неудачником или что, то есть, и там действительно очень интересная вещь есть, что, ну, а кто тебе поставил критерии удачи? Ну, где этот критерий? Вот здесь ты удачник, а вот здесь вот ты неудачник. Кто тебе поставил этот критерий? Кто тебе вообще дал это? Где ты взял основание для этого? Потому что очень много сегодня людей, они говорят, я удачен. Почему? Потому что у меня есть дом, у меня есть жена, у меня есть машина, у меня... Классно. Слава Богу, я очень рад, но простите, это не критерий удачи, это критерий какой-то успешности, да, но если мы все с вами будем мериться на это, мы получим большую-большую проблему в нашей жизни сегодня. Мы не можем, дорогие мои, о, вы знаете, а вот та церковь успешная, а вот та церковь неуспешная. А какой критерий ты поставил для себя? Ну, а вот там 10 тысяч человек, а здесь 50 человек. И я хочу вам сказать, дорогие мои, что когда Иисус избрал 12 учеников, они 3 года ходили по земле, это можно было назвать самой неудачной церковью. Почему? Потому что Иисуса постоянно гнали, хотели побить камнями, в какой бы храм он ни приходил, его не принимали. Ученики не могли выгнать бесов. Самый главный ученик, в которого Иисус вкладывал, должен был по вере пойти по воде и начал тонуть. К нему привели на консультацию мальчика бесноватого, он не смог выгнать бесов. Когда они плыли в шторм, они начали тонуть, они испугались. Это было, ну, как бы, компания неудачников. Ну, то есть, вот они себе жили, ходили... Они боялись всего. Иисус говорит, накормите людей, они боятся. Они переживали за все. И вы знаете, мне интересно, что Иисус, Он никогда их не называл их неудачниками. Он их называл, Он говорил, вы неверующие. Да, я могу тоже сказать сегодня, половину из вас неверующих. Но, вы знаете, Иисус их всегда ободрял и вдохновлял. Он говорит, лучше без руки и без ноги, но в Царство Божье, чем с рукой и ногой, но жизнь вечна. Ой, но в ад. И вот много сегодня людей. Есть такая хорошая книга, называется «Умоляю вас, не живите ради своих детей». Это написал христианин. рекомендую многим прочитать. Потому что тогда дети растут эгоистами, тогда дети растут в проблеме, а вы растете без Бога. Живите всегда ради Христа, принимая Иисуса. Помните, когда мы живем ради Иисуса, мы прикасаемся к источнику, от которого мы сотворены. И это так важно. И вас, мертвых, заметьте, как Бог смотрит. Нам кажется, что мы очень живые, но Бог говорит, вы мертвые. Почему вы мертвые? По причине преступлений и грехов ваших. То есть, когда человек живет во грехе, пастор, ну, в каком грехе? То есть, я вот курю, я живу в грехе. Я скажу так, ты не живешь в праведности, ты не живешь полнотою веры к Богу, это 100%. Я сразу тебе об этом скажу. Но, я хочу, чтобы вы поняли, если человек приходит к Богу и кается, Бог способен его освободить. Но Бог никогда не называет курение грехом, алкоголизм грехом. Вы должны понять, Бог называет грехом отсутствие отношений с Богом. Потому что отсюда все приходит. Когда у человека нет отношений с Богом, в его жизнь придет наркотик, алкоголь, блуд и так далее и тому подобное. Когда у человека в жизни есть Иисус, поклонение, хвала, смирение перед Христом, его жизнь. Да, я хочу, чтобы вы поняли, нету на этой земле ни одного человека, который бы смог бы прожить без греха. Нет. Единственная личность была это Иисус. Сегодня мы способны противостоять греху не потому, что мы такие красавцы, а потому, что Иисус живет в моем сердце. И всякий раз, я хочу вам сказать, ты победил одно, перед тобой встанет другое. Ты победила, но когда ты любишь Бога, когда ты поклоняешься Ему, когда Христос в твоем сердце, я даю тебе гарантию, ты победишь. Бог смотрит по-разному. Я хочу, чтобы вы поняли, когда мы смотрим на грешника, мы его осуждаем. Когда Бог смотрит на грешника, Он его любит. Я хочу, чтобы вы поняли, когда Бог, Он говорит, что вы говорите? Он говорит, что смотрите, если ты хочешь быть мудрым перед этим миром, ты будешь безумным перед Богом. Говорит, когда ты хочешь быть мудрым перед Богом, ты будешь безумным к этому миру. Почему? У мира и у Иисуса разные ценности. Разные абсолютно. И если Бог ценит любовь, то этот мир ценит похоть и называет это любовью. Мы должны понять, когда Бог смотрит на грешника, его взгляд наполнен любовью. Грешник кается от любви. Всегда. От принятия. И вас, мертвых, по преступлениям вашим и грехам вашим, смотрите, что дальше говорит второй, в которых вы некогда жили. По какой причине вы жили? Первое. По обычаю мира сего. То есть первая причина, почему люди живут в грехе. Ну, я хочу, чтобы вы поняли, гражданская семья – это ложь. Нету гражданского брака. Это просто два человека. По сути, очень часто два очень одиноких человека. Знаете, есть такая фраза «встретились два одиночества». По сути, это два очень одиноких человека, которые просто живут вместе без абсолютных обязательств друг перед другом. Но это нельзя назвать семьей. Это нельзя назвать семьей. То есть, почему люди живут в грехе? Потому что по обычаю этого мира. Ну, потому что вот все живут в грехе. Ну, нужно ж, пастор, нужно заняться сексом с ним до свадьбы. Зачем? Ну, чтобы узнать, какой он в постели. Типа, если плохой, ты не выйдешь замуж, да? Или типа, если хороший, то ты выйдешь замуж. Если это является оценкой и критерием, то ты самый несчастный человек в этом мире. Потому что это самая самая низкая оценка вообще, какая может быть. А почему мы никогда не так не задумывались, что я сохраню чистоту и святость до брака, а потом я женюсь, и секс, и первый поцелуй будут как награда в моей семейной жизни. И мы будем всю жизнь узнавать друг друга. Да, нам что-то не понравится. Ну ничего, исправим. Мы же взрослые люди. Типа мы не исправляем. Это очень важно. Почему вы ругаетесь матом? По обычаю этого мира. Почему, почему ходите на кладбище поклоняться мертвым? По обычаям этого мира. И так далее. Очень много грехов в жизни человека по обычаям этого мира. Еще почему? По воле князя, господствующего в духе, в воздухе. То есть это по причине того, что дьявол искушает людей. Я хочу, чтобы вы поняли, не все, как вам сказать, грех действительно производная дьявола, но не все грехи, это прям дьявол над вами стоит и шепчет вам на ухо. Не все. Есть такое, а я хочу. А я боюсь. А я не буду. И это мое. Действующий в ныне в сынах противления, 3 стих, между которыми мы все жили некогда по плотским похотям, то есть, да, есть похоть, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природам детьми гнева, как и прочие. То есть, детьми, которые, они живут вот в этом гневе постоянном. Бог, богатый милостью по своей великой любви, который возлюбил нас, и 5 стих, смотрите, и нас, мертвых, по преступлениям, что сделал Бог, оживотворил со Христом. Благодатью вы спасены. Бог во Христе оживляет человека. То есть, другими словами, что я хочу сказать? Бог дает благодать и милость, чтобы человек ожил. Грех убивает. Но когда человек принимает Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя, когда человек принимает Иисуса в свое сердце, его дух рождается. И Библия говорит, что для Бога он становится живым. Поэтому, если человек хочет победить в своей жизни грех, не нужно ему рассказывать, так, что ты куришь? Ну, перестань курить. Это хороший совет, я хочу вам сказать. Перестань пить. Это крутой совет. Я хочу вам сказать, Бог вас да благословит с этим советом. Но для того, чтобы этот совет реализовался в его жизни, вам нужно сначала предложить, давай мы помолимся, чтобы Иисус пришел в твое сердце, чтобы дух твой ожил для Иисуса Христа. И когда дух твой оживет для Иисуса, мы с тобою будем молиться, чтобы вот это курение, алкоголь, они ушли из твоей жизни, а в твою жизнь пришла радость, святость, мир и благословение. И я хочу вам сказать, и так быстрее человек победит, нежели когда вы будете ему рассказывать, Бог во Христе, Иисус оживляет и рождает наш дух. Грех убивает дух, душу и тело. Но я хочу вам сказать, но прежде всего дух. То есть, если сказать просто, грех – это отсутствие отношений с Богом. Грех – это отсутствие отношений с Богом. И сегодня у каждого человека на этой земле есть огромный шанс Иисус Христос умер на Голгофском кресте. И когда мы предлагаем человеку, вы хотите видеть чудеса в жизни своей, начните молиться с людьми молитвой покаяния, чтобы люди принимали Иисуса Христа в свое сердце, и вы увидите настоящие чудеса, реальные чудеса. Реальные чудеса. Это удивительно. Мы вчера общались с пасторами, и мы начали вспоминать, оказывается, я вообще мало знал. Когда мы начали общаться, как много людей чудом получали свободу от наркотиков. И сегодня служат, наслаждаются перед Богом, вообще радуются. Они просто искренне приходили и говорили: «Иисус, приди в мое сердце! Иисус, наполни меня!» Оживи меня, Господь. Я хочу, чтобы вы поняли, в Иисусе Христе есть выход из любой ситуации. Именно во Христе Иисусе. Не просто, ну, ты знаешь, тебе нужно ходить в церковь. Это хорошо, идея неплохая. Но если просто человек ходит в церковь, это ничего не меняет. Я хочу вам сказать, ничего не меняет, даже если человек дома читает Библию, но не ходит в церковь. Это тоже ничего не меняет. Меняет Христос во мне, ожививший меня во Христе Иисусе, Бог богатый милостью. Это очень и очень важно. Смотрите, Римлянам 6:23 что говорит? Римлянам 6:23 говорит: «Возмездие за грех – смерть». Пастор, если я буду курить, я пойду в ад? Смотрите, в Библии вообще нигде не говорится, что если человек курит, он пойдет в ад. Вообще нигде не говорится. Если вы заметили, в Библии вообще про курение ничего не говорится. Есть там Исаия, если подкрутить, то можно найти, в принципе. Там, курение ваше я ненавижу, там, и так далее, и тому подобное. То есть, ну, это уже можно притянуть за уши, я не сторонник таких вещей. Но я хочу вам сказать, Бог говорит, если ты не принимаешь Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя, ты точно пойдешь в ад. Вот что говорит Бог. То есть, другими словами, пастор, если я курю или пью, это влияет на мое спасение? Я скажу так, никакой грех не может убить праведности Иисуса Христа. Грех не может убить Иисуса. Но, я хочу, чтобы вы поняли, грех может разрушать отношения с Богом. И один, второй, третий раз, и Библия говорит, сердце человека ожесточается, он перестает видеть смысл в покаянии. А когда человек перестает видеть смысл в покаянии, он перестает иметь отношения с Богом. А когда человек перестает иметь отношения с Богом, он уходит в ад. Поэтому сегодня я хочу, я ни в коем случае не даю вам сегодня лицензию на грех. Но я хочу, чтобы вы поняли, чтобы мы правильно приходили к этому вопросу, чтобы мы правильно приходили к вопросу рождения свыше, мы правильно приходили к тому, что написано в Слове Божьем. И я не знаю, пастор, так что, вот смотрите, она покаялась, а потом курила. Куда она пошла, на небо или не на небо? Я могу вам одно сказать, не вам и не мне это решать. Это я точно могу вам сказать. Вот она придет на небо и будет разбираться с Иисусом. Пастор, что ж ты тогда делаешь здесь? Я пытаюсь объяснить и сказать, что когда человек грешит, его сердце ожесточается. И он перестает иметь отношения с Богом. И я хочу сказать, грех – это отсутствие Бога. Это неверие в спасение. Вот это грех. Грех – это неверие в Слово Божье. Вот это грех. Грех – это отсутствие Бога внутри тебя. вот тогда в твоей жизни есть грех. Вы понимаете, что такое тьма? Тьма, вот мне нравится, как физики говорят об этом. Ученые. Это очень интересно. Вы послушайте их, это, ну, это люди, которые, у них нету там, я верю, я не верю, это физики. Они исходят из разных вещей. Они говорят, вы понимаете, что нельзя измерить тьму, но можно измерить свет. Свет у него есть динамика, свет у него есть спектры. У тьмы ничего вообще нет. У тьма есть тьма. Она черная и все. А свет бывает разным. Так вот, ученые говорят, что тьма – это отсутствие света. Поймите еще раз, я хочу вам вложить эту мысль. Это очень простая, это очень элементарная мысль. Библия говорит, когда вы освободились от греха, вы стали рабами праведности. То есть, Бог, когда вы принимаете Иисуса Христа в свое сердце, Бог разрушил проклятие, Бог разрушил грех в вашей жизни, и вы становитесь праведностью Иисуса Христа. Но дальше нужно жить, конечно же, в этом. Но это очень важно понять. Тьма – это отсутствие света. Принесите тьму в свет, знаете, что будет с тьмою? Она станет светом. Но уберите из света свет, и он будет тьмою. Принесите в любую тьму свет, он станет светом. Это очень важно, дорогие мои. Это супер, супер, супер важно. Когда мы принимаем Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя, мы действительно меняемся. Свет приходит в мою жизнь. И когда свет приходит в мою жизнь, в моей жизни все меняется. Поэтому, когда мы молимся и мы приглашаем Иисуса в свое сердце, наше сердце изменяется. Наша жизнь изменяется. И в это нужно верить. Вот что происходило с Никодимом, когда Иисус ему сказал, тебе нужно родиться свыше. Он говорит, я вообще не понимаю, о чем ты говоришь. Я же вроде бы живой. Иисус говорит, не-не-не, ты не понял. Ты физически живой, но по отношению ко мне ты мертв. И тебе нужно, чтобы я пришел в твое сердце. Поэтому и Библия говорит, возмездие за грех – смерть. Отсутствие Христа, наш пропуск в Царство Божье – это Иисус Христос в моем сердце. Мой пропуск в Царство Божье – это присутствие Иисуса. Когда ты придешь перед Ним на небо, Он у тебя не спросит, ты пил, ты курил? Ну, по крайней мере, в Библии я об этом не читаю. Но Писание говорит, всякий верующий, что Иисус Христос есть Сын Божий, спасен будет. Поэтому сегодня, когда люди говорят, вы знаете, пастор, я покаялся, но грех еще штурмует мою жизнь. Я говорю, брат дорогой мой, я уже 15 лет как покаялся. И иногда встаю с утра и думаю, Господи, я вообще верующий или я неверующий? И я бы, знаете, говорят, там в этих церквях их зомбируют. Я бы сказал, Господи, да зазомбируй же меня. Чтобы я стал зомбиком каким-то, вот, чтобы грех вообще никак не касался меня. Я вот хожу, аллилуйя, и чтобы я ходил постоянно и славил Бога. Все, о, я бы так этого хотел, но не получается. Потому что живу в этом мире. Потому что живу и борюсь с этими искушениями. Но могу противостоять этому искушению, потому что Христос в моем сердце. Упование славы, силы и величия Божьего. Мы должны быть как рыбы в соленом море. Вы когда словили рыбу в соленом море, она не соленая. Она пресная, хоть живет в соленом море. Вот она в соленом море плавает, но пресная. И вам, чтобы она стала вкусной, вам нужно ее посолить. Но она живет в соленом море. Но она пресная. Вот и мы должны быть так. Живем в этом мире, но оставались пресными для Иисуса. Возмездие за грех – смерть. О, и вот то, что вообще не понимают христиане – дар Божий. Вообще. Вот дар. Пастор, я уже 180 раз согрешил. Может ли Иисус меня любить дальше? Я хочу тебе сказать, наверное, Бог тебя любит даже больше, чем меня. Вы знаете, в Библии где-то написано, что Бог от тех, которые ошибаются, Он полагает еще большую опеку от тех, которые не ошибаются. Ему так, знаете, ну вот, если у вас двое детей, ну вот представьте, один пятерочник, а второй двоечник. Ну вы любите же двоих одинаково, правда? И тот, который пятерочник, он скажет: мама, я знаю, я по своим детям. У нас Вика, она с математикой немного не дружит, а Илюха дружит с математикой. И вот они вдвоем, но приходят они к маме по математике вдвоем. И говорят: мама, ну поможи. Оля говорит: так, Илюша, ты иди делай сам. Вика: а ты седай разом зі мною. То есть, вы понимаете, ну, когда человек открыт для Иисуса, Бог знает, это мой. Я люблю его, он любит меня. И, наверное, ну, когда его можно немножечко. А тот, который действительно у него проблема, Бог говорит: дорогой мой, давай. Вы никогда не задумывались, когда приходит новообращенный к Богу, он помолился вообще, ну, ты стоишь, слушаешь его молитву, думаешь: Господи, как Бог может отвечать на такую молитву? Смотришь, бэм, Бог ответил. Ты тут стоишь 3 года, молишься, пробиваешься, уже и спастился, и измолился, и ноль. А он пришел. Знаете почему? Потому что Бог вот этим детям, Он отвечает им быстрее, чтобы они поняли: вот моя слава, вот моя любовь, вот смотри, вот я перед тобою. И Бог говорит: это дар, дар, это даром, это безвозмездно, это то, что просто тебе нужно принять и в это поверить. Так, что я повинен зробити, пастор, скажите мне? Ничего. Стоп, как ничего? Я знаю, у вас гроши збирають в церкви, я знаю, у вас служить треба в церкви, я знаю... Ну да, ну, это как ты приходишь к себе домой, тебе все равно нужно убирать, как бы тебя не любили папа с мамой. Правда? Или иначе будешь на мусорке жить. Тебе все равно нужно покупать, кушать, потому что, ну... Останешься голодный, как бы не любили тебя папа с мамой. И вот точно так же в Царстве Божьем. Спасение, рождение свыше. Мы принимаем даром. Нам не нужны иконки. Не, там, так, я под подошву положу себе иконку. Не, под подошву не, вот сюда. Это как прикол есть, что самая крутая машина это... Какая сейчас там, 99-я там, российского производства. Только у нее над бардачком 3 иконки. Они ничего не дают. Более того, когда человек поклоняется иконам, образам, это идолопоклонничество. Называется перед Богом. Так важно. Так важно это понимать. Возмездие за грех, смерть, дар Божий. Изменить жизнь человека, не изменив его сердце, невозможно. Поэтому Иисус Христос занял наше место, забрал на себя наши грехи и вернул для человека быть возможность живым по отношению к Богу. При рождении свыше дух человека становится в правильное отношение перед Богом. И вот почему, пастор, но почему же люди получают свободу от наркотиков? Почему люди каются и начинают грешить? Я вам объясню. Когда человек кается, меняется только его дух. Дух становится рожденным перед Богом, новым. А разум, то есть душа и тело нуждаются в переменах. Вот поэтому духом мы рвемся к Богу, а телом мы иногда от Него убегаем. Почему? Тело наше может лениться. Не хочу идти на служение. Не буду поститься на этой неделе. Не пойду сегодня. Наш разум может говорить вот что. Наш разум, он же самый умный считается на всей планете. То есть больше умнее, чем у нас, разума нету ни у кого. И он говорит, не пойду я сегодня. Там одни глупые на служении. Вообще, на этого пастора слушаешь, он глупее всех глупых. И вот почему. А дух, он внутри тебя, я хочу, вообще, мне так это нравится. Вы знаете, сколько я свидетель слышал, море валом. И я, ну вот, я всегда молюсь, говорю, Господи, дай мне распознавать этих людей, потому что это великое Божье благословение вообще для пастора. Человек ходит на служение, ходит, ходит, он покаялся, потом изменился, и вот через года два, ты когда уже с ним так общаешься, этот человек говорит, вы знаете, я когда приходил на служение, вы когда молились иными языками, я так этого хотел, а я когда молился иными языками, я смотрел на этого человека, я думаю, Господи, лишь бы он не ушел, пока я молюсь иными языками. И вот что очень часто получается. Наш дух так сильно хочет, но по какой-то причине ни наша душа, ни наше тело этого проявлять не хотят. Это и говорит, что дух наш родился, а тело и душа нуждаются в обновлении. Вот чего там, не скакать, не прыгать перед Богом. Так, стоп. Надо быть мудрым. Ты же солидный парень. Ты же солидная девушка. Это удивительно. Это удивительно. Возмездие за грех – смерть. А дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашем. И как важно, заканчивая последнее место из Писания – 3.16. Евангелие от Иоанна 3.16. О, это все знают, это место из Писания, все его проповедуют, но вообще никто не понимает, о чем оно говорит. Ну, вообще мало людей понимает, о чем здесь говорится. Ну, то есть, как бы для многих людей, ибо так возлюбил Бог мир. Верующие, Бог любит этот мир. Верующие, Бог этот мир любит. Если у вас какое-то другое понимание этого вопроса, вы неправильно понимаете Бога. Бог этот мир любит. Он не любит мир, он любит людей. И он имеет огромное сожаление, что многие люди сегодня попали в проблему. Он имеет огромное сожаление. Вы знаете, я смотрю иногда на родителей, у которых дети попали в проблему. И вы знаете, ни один родитель здоровый не откажется от своего ребенка. Никогда. Они сражаются, они борются, они плачут, они молятся, они как-то... И вы знаете, я смотрю на них... И я вот что понимаю, что бы этот ребенок ни делал, они продолжают любить. Я хочу, чтобы вы поняли, Бог не радуется от наших грехов, но Он продолжает нас любить. Мы этого никогда не поймем. Почему? Потому что в нашем понимании любить – это любить за что-то. И мы не понимаем Божьей любви, любви, которая не ищет своего. Любви, которая не нуждается, чтобы ты что-то делал, чтобы тебя за что-то любить. Это Бог и пытается вложить в сердце мужей и жен, отцов и матерей, детей. Он пытается вложить не эту человеческую понимание любви, а понимание своей божественной любви. И Бог говорит, я вас люблю. Почему вы понимаете меня по-другому? Я не могу понять. Почему сегодня множество церквей, в этом мире. Они говорят, что Бог осуждает грешников. Я хочу вам сказать, Бог не осуждает грешников, Бог осуждает грех. Бог осудил грех на Голгофском кресте. Он убил грех, но Он не убил человека вместе с грехом. Он хочет отделить. И я уверен, что любой человек сегодня, находящийся на этом месте и сказавший: «Бог, освободи меня. Бог, я знаю, я любим Тобою. Я пойду за Тобой, я посвящаю свою жизнь Тебе». И я уверен, что Бог отделит. Он отделит. Скажет: «Сынок, дочь, это не твое вообще. Это не твое». Когда я проповедую неверующим, я говорю: «Да, то, что ты грешишь, это очень плохо. Я согласен. Но Бог тебя любит». Что бы в твоей жизни ни происходило, Бог продолжает тебя любить. Когда ты новообращенный, это не так ярко. Другое дело, когда ты пастор. И когда ты начудил, где-то начудил. Не, пастора очень часто не блудят, не курят, не пьют. Но у них есть свои проблемы. Где-то на кого-то обиделся. Где-то кому-то что-то, где-то вообще попал в проблемы, в переплеты разные. Бывает такое, вот у нас там было предложение, там брат из церкви, он говорит: «Вот там, давайте откроем фирму, короче, там, и всем пасторам я раздам паи, короче. И вот все пастора будут по $300 в месяц иметь с этих паев, вот это будет как служение». Слава Богу, Богу дал мудрости отказаться от этого всего. Но есть те, которые попадают в такие проблемы. И вы знаете, одно дело, когда ты новообращенный, у тебя нету ответственности, у тебя нету ничего, и ты понимаешь, согрешил, какие проблемы. Другое дело, когда ты пастор, когда ты лидер, и дьявол приходит сразу же и говорит: «Смотри, ты никто. Смотри, вообще грех в твоей жизни царствует. Смотри, ты неверующий. Смотри». Я хочу вам сказать, как только приходит грех в жизнь человека, любого, сразу же за ним приходит вот что: самоосуждение. Единственное, чем можно победить самоосуждение, это любовью. Пониманием того: Бог меня любит. Я хочу, чтобы вы поняли. Бог четко сказал: Бог полюбил этот мир. Скажи это своей маме и своему папе. Скажи это своим детям. Скажи этому своему мужу и своей жене: Бог тебя полюбил. Бог не осуждает никого. Писание говорит: Иисус не пришел в этот мир, чтобы судить этот мир. Он пришел в этот мир, чтобы мы имели шанс спастись. Чтобы мы имели шанс иметь жизнь. Вот для чего пришел Иисус в этот мир. Так полюбил Бог мир. И следующий стих он говорит, что отдал своего Сына. Вы вообще понимаете Бога? Он просто отдал. Знаете, когда отдал? Когда я еще не родился. Знаете, когда полюбил? Когда я еще не родился. Знаете, когда Иисус Христос висел на Голгофском кресте, и к Нему подошли священники, и они предложили Ему, они сказали другую фразу, но я вам сейчас скажу, что они Ему предложили. Они Ему предложили: обменяй свою жизнь на миллиарды других жизней. Докажи нам, что ты Сын Божий. Иисус говорит: это вообще мелкая цель, кому-то что-то доказывать. Я поставил цель спасение этого мира. И знаете, что сделал Бог? Бог отдал. И если ты Божий служитель, ты должен понять одну вещь. У Божьих слуг есть принцип научиться отдавать. Научиться отдавать свое время, научиться отдавать любовь, научиться отдавать то, что твое, то, что самое дорогое очень часто, то, что ты бы мог бы взять себе, но ты делаешь это для другого и говоришь: я это делаю, Бог, потому что люблю тебя и потому что знаю, что в тебе есть воздаяние для меня. Я это делаю, Господь. Бог отдал своего, не чужого, а своего Сына, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Что такое жизнь вечная? Мы очень часто это относим к тому, когда мы умрем и попадем на небо. Не-не-не. Жизнь вечная – это жизнь самого Бога. Бог вечен. То есть, когда Бог говорит, чтобы каждый не погиб, но имел жизнь вечную, буквально это говорится, чтобы в сердце этого человека пришла жизнь от Бога, когда он живет на этой земле. Поэтому, когда я молюсь человеком с неверующим, и мы молимся с ними, говорим: Иисус, приди в мое сердце и будь моим Господом и Спасителем. В это время что происходит? Жизнь Божья наполнила его. И внутри его, в его духе, сам Бог вечный. Этот Бог своей святостью, своим величием, он исцеляет тело человека. Он исцеляет его дух. Вы понимаете, отказаться от грязи можно только одним способом. Один раз помывшись. И если ты здоровый человек, и ты помылся, дезодорантом везде помазался, оделся в чистую одежду, ты скажешь: не-не-не, ребят, больше туда я не полез. Я не хочу, тюда же за бред. Это вообще, это вы соображаете, о чем вы говорите? Я, а мы. Знаете, как есть картинка где-то, две свиньи сидят в болоте, а один там бежит с Библией по берегу, а эти свиньи кричат ему из болота: сектант! Ну, пусть будет так. Иисус Христос наполняет нас жизнью, и мы рождаемся свыше, наш дух рождается. Так классно. Скажите: пастор, ну, все, что ты говоришь, это хорошие идеи, но вот как-то, вот почему Иисус, он говорит: Никодим, ты меня принял в свой дом, и ты молодец. Но вот теперь я скажу тебе слова, которые ты не сможешь проверить, ты не сможешь пощупать. Тебе в них нужно поверить и принять в свою жизнь. Как много свидетельств мы слышим, когда люди принимают Иисуса Христа, они исцеляются. Когда люди принимают Иисуса, их долги разрушаются. Как это происходит, я не знаю. Но я одно могу сказать, что ты можешь 100 лет ходить в церковь и уйти в ад. Но ты можешь прийти, принять Иисуса, иметь наследие, жизнь вечную. И самое главное, получил свободу. Вы знаете, я не колюсь не потому, что я хожу целыми днями: я не буду колоться, я не буду колоться, я не буду колоться. Боже, это вообще, я бы с ума бы сошел бы, наверное, через 10 дней. Мне неинтересно. Вообще. Ну, мне не... Я всегда думал, колоться я брошу, а вот курить, ну никогда не смогу бросить курить. Курить это как-то, знаете, почему у меня, вы знаете, почему люди так много освобождаются от родовых проклятий? Не знаете, скажу вам, они верят в родовые проклятия. У меня родовое проклятие, надо освободиться. Пфф, освободились. Освободился, да. Еще родовое проклятие у тебя есть? Есть, да? Да, еще надо. Хорошо, еще давай. Пфф, освободился. Что-то такое у тебя, бородавка на носу, да, это родовое проклятие. Надо освободиться. Хорошо, освободился. Что еще есть у тебя? Еще есть вот это родовое проклятие. Знаете, почему так часто освобождаются от этого? Потому что верят. Потому что верят не в святость Иисуса, не в праведность Бога, а в проклятие в жизни. И вот почему люди не освобождаются от курения. Ну, это было в моей жизни так. Колоться? Ну, что колоться я. А вот курить... И я сам из этого сделал что-то великое. Но это такой же бес под ногами, как и все остальные. Не делайте из него что-то большое. Не делайте из долгов что-то большое. Не делайте из обиды что-то большое. Не надо из этого делать что-то. Это всего лишь, ну вот, проблема, которую нужно решить. Бог больше. И это тот Бог, о котором мы проповедуем. И это тот Бог, в которого мы с вами уверовали. Чтобы каждый имел жизнь Божью внутри меня. Мне интересно, что освобождение от проклятий – это производная жизни Божией внутри меня. Сколько бы я ни говорил, грязь отпадет моего пальца. Не отпадет. Для этого есть вода и мыло. И мы приходим, помыли. И если Люда Чупри потом ко мне подойдет и скажет, пастор, у тебя грязь на пальце. Я скажу, нету. Я омыт кровью Христа. Я освобожден жертвой Иисуса. И не нужно мне рассказывать про проклятие в моей жизни. Потому что мой Иисус выше всего. Мой Бог выше, чем сигарета. Мой Бог выше, чем болезнь. Мой Бог выше, чем любое проклятие. Но ты же еще грешишь. Ну, простите меня. Но я буду бороться. И я буду славить моего Господа. И я не буду смотреть на проклятие, а я буду смотреть на Иисуса в своей жизни. Он самый главный. Давайте поднимемся. О, Иисус, Иисус, Иисус.